Закон и десятая заповедь. Написано: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Данная работа объясняет закон Бога, который вмещен в этой заповеди, как его объясняют пророки и заповеди, в соответствии с чтением закона в субботние годы. Закон и десятая заповедь. Написано. Исход, 20 глава, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Второзаконие, 5 глава, 21 стих. «Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Римлянам, 7 глава, 7 стих. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Десятая заповедь устанавливает закон на высшей и духовной плоскости. Десятая заповедь внедряет закон в человеческие умы и сердца и управляет поведением избранного. Нарушение этой заповеди, как и других заповедей, является нарушением всего закона. Десятая заповедь связана с двумя великими заповедями, а также с остальными девятью заповедями. Первая великая заповедь. От Матфея, 22 глава, с 36 по 38 стих. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь». Весь закон сосредотачивается на Божьей любви. Система Бога и структура, и власть в качестве закона. Бог создал свой закон до завершения выполнения его плана, который завершится после воскресения к жизни и правосудия. От Матфея, 5 глава, 17 по 32 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Полная структура закона была правильно воспринята и размещена на духовной плоскости через Мессию. Он дал закон Моисею, а потом, как Мессия, дал его понимание в плане того, как его нужно придерживаться. Второзаконие, 27 глава, 26 стих. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». И весь народ скажет «Аминь». Зависть Божьим людям является причиной их преследования. Исход, 1 глава, с 1 по 14 стих. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Вениамин, Дан, Нефалим, Гад, Асир. Всех же душ, происшедших от чресла Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для припасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью. Из-за жажды богатства и безбедного существования, а также из-за их боязни силы Божьих людей, противники пытаются уничтожить их. Но Господь постоянно освобождает своих людей, пока еще не настало полное освобождение. Исход, 2 глава, 16 стих. «У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего». Исход, 3 глава, 1 стих. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву». Исход, 3 глава, 11 стих. «Моисей сказал Богу: „Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?“» Потом Бог вызывает своего освобожденного для целей, ради которых он был и спасен. Бог берет на себя освобождение, когда наступит его собственное благоприятное время. Десятая заповедь учит терпению и настойчивости в воле Бога. Жажда силы и власти. Привилегии и предубеждения в зависимости от положения человека. Вся сила идет от Бога, даже та сила, которая есть у сатаны и падших ангелов последних дней. Бог, как мы видели, не относится к людям предубежденно в зависимости от их положения в обществе. Левит, 19 глава, 15 стих, Второзаконие, 1 глава, 17 стих, 16 глава, 19 стих, 2 Самуил, 14 глава, 14 стих, 2 Христу, 19 глава, 7 стих, Притчи, 24 глава, 23 стих, 28 глава, 21 стих, к Римлянам, 2 глава, 11 стих, Эсфирь, 6 глава, 9 стих, Колоссянам, 3 глава, 25 стих, Иакова, 2 глава, 1 стих, 2 глава, 9 стих, 1 Петра, 1 глава, 17 стих. Он распределяет силу в своем плане. Монотеизм и политеизм. Монотеизм является системой, в которой вся воля подчинена воле одного правдивого Бога, который послал Иисуса Христа. Иоанна, 17 глава, 3 стих. Восстание воли. Желание восстать против воли одного правдивого Бога является политеизмом и восстанием. Это называется грехом колдовства. Политеизм просто ищет возможности закрепить волю, противоположную воле одного правдивого Бога. Именно поэтому Христос во всем выполнял волю Отца. Иоанна, 6 глава, с 38 по 40 стих. Бог знает наши нужды и предусмотрел их в своем плане. Жадность ударяет по вере и по тем условиям, которые Бог установил нам для их выполнения. Детям Израиля была дана манна, чтобы обеспечить их хлебом и водой, которые также обещаны нам в последние дни, когда мы будем в пустыне. Псалтырь, 37 глава, 25 стих, Исаия, 33 глава, 16 стих. Числа, 11 глава, с 1 по 35 стих. народ мой стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя место сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. А когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? Разве я родил его, что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею: «Собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, и не один ты носил. Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни 10 дней и ни 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным, за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта? И сказал Моисей: 600 тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь: я дам им мясо, и будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно, или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей из старейшин народа и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Элдад, другому имя Мадад. Но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал: «Элдад и Мадад пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы. И поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на 2 почти локтя от земли. И стал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собирал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою, и нарекли имя месту сему Киброт-Гатаава, ибо там похоронили прихотливый народ. От Киброт-Гатаавы двинулся народ в Осеров, и остановился в Осерофе. Благодари во всем, будь благодарным за то, что Господь дал нам, потому что вожделение и жажда получения благ вызывают Божий гнев. Колдовство и гадание. Колдовство является грехом восстания, 1 Самуила, 15 глава, 23 стих. Грехом также есть желание обмануть волю Бога. Наблюдение за временем и пророчествование является желанием знать будущее и определить волю, противоположную Божьей. Второзаконие, 18 глава, с 10 по 15 стих. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это. Из-за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». «Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Наблюдение за звездами и общение с духами противоположны вере. Система субботы как знак Бога и Его помощи. Бог устанавливает свою систему в соответствии со своими временами и своим календарем, и несоответственно с Богом этого мира. Именно поэтому полный календарь системы мира, включая фальшивый календарь гиллейской системы талмудского иудаизма, должен быть откинут и должно произойти обращение к календарю периода храма. Левит, 23 глава, с 1 по 44 стих, числа, 15 глава, 3 стих, 29 глава, 39 стих, 1 Христу, 23 глава, 31 стих, Эздра, 3 глава, 5 стих, Неемия, 10 глава, 33 стих. Солнечный календарь и еврейский гиллейский календарь противоположны воле Бога, и Бог сказал, что Он ненавидит их праздники. Исаия, 1 глава, 14 стих. Из-за того, что они загрязнили праздники Бога. Вся система соблюдения воскресения базируется на языческой теологии, противоположной воле Бога и Его специальным законам, данных в системе четвертой заповеди. Вся теология в защиту воскресного поклонения базируется на искажении Святого Письма и порядка создания, в котором суббота была седьмым днем. В этом рассказе первый день недели не имеет другой основы, чем в качестве седьмого дня в рассказе создания. Вторая великая заповедь. Написано. От Матфея, 22 глава, 39 стих. «Вторая же подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя». Жадность наносит удары по закону духовной степени и устанавливает ум на нисходящем пути к физическому греху. Мы – сыновья Бога, и от нас требуется поклонение в духе и в правде. Римлянам, 13 глава, 9 стих. «Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие – заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Ударение закона сконцентрировано в следующем положении – «люби ближнего своего, как самого себя». Какое отношение имеет десятая заповедь к этой концепции? «Преступление против ближнего» – Левит, 19 глава, 13 стих. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Основные преступления обмана и воровства являются, как мы видели выше, физическими действиями, но они целиком базируются на мысленном процессе, ведущем к греху. Грех ударяет по ткани общества и свободе людей. Сила нации основана на ее свободных и независимых людях. Рабство – это проклятие для системы Бога и духа семьи, который выражается в концепции «сыновей Бога». Жажда использовать человеческий труд мешает соблюдению закона. Второзаконие, 23 глава, 15-16 стихи. «Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего». Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его. Считается, что слуга, который убегает от своего хозяина, сделал это потому, что вынужден, и поэтому его нельзя возвращать, а следует принять. Этот закон распространяется и на беженцев, которые убегают для того, чтобы спасти свои жизни. Этот закон не позволяет праздного движения народа в его стремлении к лучшим жизненным стандартам. Злоба. Закон возмездия был установлен для того, чтобы совладать со злобными ударами, вызываемыми жадностью и злобой. Левит, 24 глава, 19-20 стихи. «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». Христу есть что сказать о нашем отношении к этим преступлениям и о нашей любви к ближнему и способности к прощению. Однако закон здесь для того, чтобы его можно было использовать при определенных обстоятельствах под него подходящим. Система. Система находится на высшем уровне в 10 заповеди, и этот факт часто упускается из виду. Ефесянам 5 глава 5 стих. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Жадность сама по себе является идолопоклонством и не позволяет человеку войти в Божье Царство. Структура закона и порядок Бога часто не ценятся и неправильно понимаются из-за жадности и предубеждения к человеку в зависимости от его положения в обществе. От Матфея, 20 глава, с 13 по 16 стих. Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последними первые и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Мы все работаем за ту же зарплату, мы все будем вознаграждены спасением, которое является подарком милостью Божьей. Неважно, как долго и тяжело мы трудимся в винограднике Господа, награда есть также таланты и города. Однако мы полностью спасены кровью Христа, как одним вознаграждением за наш труд. Покорность законам Бога не гарантирует спасения и вечной жизни. Однако покорность заповедям Бога и свидетельству Иисуса Христа является методом, с помощью которого мы удерживаем дар милости и вечного спасения. Вы не спасетесь соблюдением закона, вы не спасетесь делами, однако вы сохраните вашу позицию в Царстве соответственно вашей покорности заповедям Бога и свидетельствам Иисуса Христа. Откровение, 12 глава, 17 стих, 14 глава, 12 стих. И это является основной разницей, которая не понимается основным чтением христианства воскресного соблюдения, раввинистическим иудаизмом и хадитическим исламом. Вера без дел мертва. Иакова, 2 глава, 17 стих. Тот, кто не восхваляет Бога, но из-за жадности ищет возможности собственного возвышения или возвышения других до его уровня, просто дурак. Многие, будучи призванными, утрачивают свои позиции в царстве из-за этой ошибки мысли. Римлянам, 1 глава, 22 стих, 8 глава, 29-30 стихи. Жадность в обществе, в ее воздействии на семью. Жадность не должна никогда вмешиваться в благополучие семьи, которая является основой народа. Исход, 21 глава, с 3 по 11 стих. «Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом навечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продавать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Закон не разрешает, чтобы на ком-то отражались жадность или пренебрежение. Сознание, которое пытается опровергнуть спасение для неевреев и обвиняет их в ростовщичестве, доходя даже до отрицания того, что их жизни будут спасены во время стихийных бедствий, как, например, мы видели в иудаизме Талмуда, является большим извращением законов Бога и богохульством против его системы любви и порядка. Это является причиной, из-за которой Мессия осудил фарисеев, и причиной, по которой они убили его и не раскаялись. То же злое сознание дало начало настроению против иудаизма в исламе с преследованиями в христианстве. Жадность как убийство. Это условие, которое мы используем, как нас оскверняющее. От Матфея, 15 глава, с 10 по 20 стих. «И, призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Когда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли ты, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека». А есть неумытыми руками, не оскверняет человека. Здесь мы видим силу мысли и жадности в подмывании нашей духовности. Михея, 2 глава, 1-2 стихи. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и дом его, мужа и его наследие». Это отразилось на жене Ахава и Иезавеле. Первая книга Царств, 21 глава, с 1 по 29 стих, а также на Давиде с женой Урии Хаттиянина. Второе Самуила, 11 глава, 1 стих и по 12 главу, 9 стих. Так в обоих случаях жадность привела к убийству из-за лжесвидетельства и превышения власти и полномочий против верного человека. В каждом случае Господь использовал пророка для разрешения превышения власти. Жадность, как прелюбодеяние. От Матфея, 5 глава, 27-28 стихи. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Этот высший закон делает ударение на приготовление ума и духа для роли Сына Бога. Жадность, как воровство. Также жадность ведет к воровству, как мы видели выше на примере Ахаба и Поля. Жадность ведет к нарушению приказов Бога и потере места в царстве, как мы видели на примере Ашана, Игошуа 7 глава с 19 по 21 стих. Вся структура десятой заповеди является ключом к назначению и духу закона. Именно десятая заповедь отражает их в первую очередь. Таким образом, закон исходит от Бога и поддерживается духовным совершенством десятой заповеди. Левит, 6 глава, с 1 по 7 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел». Или если он в чем-то поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к этому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности и стада овец овна без порока по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. Мы видели, что этот текст ведет к физическому восстановлению в законе и восьмой заповеди. Текст стихов 6 и 7 предлагает способ исправления нарушения десятой заповеди и ее влияние на ум и духовное состояние. Весь грех становится между нами и Богом, из-за чего погибает народ и люди становятся утраченными для завета и первого воскресения. Левит, 20 глава, 10-11 стихи. «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них». Это строгое наказание. Христос показал, что это было последней санкцией закона. Он показал, как было прекращено исполнение наказания, когда женщина, совершившая прелюбодеяние, покаялась, и Он говорил, что кто без греха, пусть первым бросит в него камень. Мы можем только сделать вывод о том, что там случилось. Толпа, облеченная в собственном грехе, рассеялась. Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих. Этот метод использования закона показывает нам его полную направленность и употребление. Распространение слова «брат» на иностранца и временно проживающего на земле видим в следующем тексте. Так запрещается распространение ростовщичества и обогащение среди всех народов, включая чужеземцев и временно проживающих с ними. Левит, 25 глава, с 35 по 55 стих. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не давай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя. А тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое». И вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которое у вас, которое у них родилось в вашей земле, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом, не господствуйте с жестокостью. Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, или племени его должен выкупить его, или если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до юбилейного года, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него». И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Мы увидели влияние этого законодательства книги Левита, 25 глава, с 35 по 55 стих в законе и 8 заповеди. Цель этого законодательства – показать, насколько ценным есть гражданство Израиля. Никто не может быть гражданином и оставаться идолопоклонником. Отрицание того, что спасение с Иисусом Христом распространилось и на неевреев, происходило от навязчивого желания отрицать спасение для народов и овладеть их собственностью с помощью несправедливости. Это сознание существует и на сегодняшний день. Всем людям, принадлежащим народу, суждено стать сыновьями Бога, и народ должен готовить их к этому. Спасение дано и неевреям, и все должны радоваться тому, что это было позволено. Из текста Исхода, 22 глава с 1 по 15 стих, закон и 8 заповедь, мы увидели законодательство для восстановления утраты из-за воровства. Многое из того текста посвящено утратам, являющимся прямым результатом нарушения 10 заповеди и последовательного обмана. Текст имеет также раздел, посвященный несправедливым требованиям, якобы ссылающихся на закон. Если лицо претендует на какую-то собственность, что неправильно, то его нужно дважды оштрафовать за то, что оно такое заявляло. Исход, 22 глава, 9 стих. Это наказание служит для отпугивания от попыток приобретения и тяжб, осуществляемых с помощью фальшивых требований. Все утраты, возникающие из-за жадности, должны по закону быть праведными, и фальшивые требования, совершаемые в жадности, должны наказываться. Здесь, в этом тексте, мы также обращаемся к понятию убытков из-за огня и повреждений, возникших из-за стихии. Понятие должной заботы над имуществом, соответственно его ценности, здесь также присутствует и прослеживается в 10 заповеди. Забота об имуществе ближнего своего идет от любви и волнения. Убытки часто возникают из-за вожделения и вездесущности разума. Поджог есть болезнью, которая, однако, измеряется в убытках. Это также воровство, но часто это просто уничтожение из-за зависти или ревности. Ревность произрастает от желания приобретения того, что есть у другого. Зависть есть желание уничтожить то, что имеет другой, исключительно из-за того, что первому это недоступно. Это нарушение 10 заповеди является серьезной проблемой умственного отношения между людьми и не позволяет человеку, поглощенного такими настроениями, войти в царство Бога. Жадность как лжесвидетельство. Жадность ведет к воровству земель и наследия, средств к существованию и средств к жизни. Второзаконие, 27 глава, 17 стих. «Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет Аминь». Второзаконие, 19 глава, 14 стих. «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Дух и направленность закона распространяется на сохранение имущества вашего врага, так же, как и вашего брата, и когда мы расширяем закон Бога по всему миру в духе, мы выполняем волю Бога. Второзаконие, 22 глава, с 1 по 4 стих. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему». «Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего». Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их вместе с ним. Восстановите все повреждения, которые видите, и не ждите, пока вас об этом попросят. Защищайте своего ближнего, как самого себя. Духовные аспекты закона в целом. Человек не должен наживаться на убытках другого. Воровство. Также он не должен наживаться с помощью воровства или ростовщичества, которые являются воровством и желанием использовать труд другого человека. Исход, 22 глава, 25 стих. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Нельзя использовать залог, мешающий комфорту человека или его выживанию или благосостоянию. Исход, 22 глава, 26-27 стихи. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она — одеяние тела его. В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд». Жадное отношение разума не позволяет человеку войти в царство Бога и ведет к нарушению заповедей и закона в целом.